Глава 7. Представители иных миров. 7 пятиэтажек из красного кирпича под названием «Гостиница «Турист», проросшие на колхозных грядках за выставкой достижений народного хозяйства СССР, стали первой в истории планеты Советский Союз посадочной площадкой для представителей иных миров. На этот космодром в конце июля 1957 года приземлились тысячи инопланетян. Они все были молоды и потрясающе красивы. Говорили на абсолютно непонятных для русских людей языках, поскольку многолетнее изучение иностранных языков в школах и институтах страны Советов не имело ничего общего с реальными от инопланетян. Одета эта молодежь была в яркую разноцветную одежду, и все в ней было удивительным – лимонно-желтые, оранжевые, аквамариновые, голубые, красные, зеленые цвета индийских сари и африканских нарядов, рабочие из грубой ткани штаны под названием джинсы, широкие свитера на выпуск, всевозможные шарфы, платки, береты, тюрбаны и бог весть, как называемые конструкции на голове, а прически – и не всегда только женские, эти длинные шелковые волосы до плеч и ниже, не заплетенные в косы, а струящиеся свободно или стянутые в хвосты, как у лошадей, а бусы, серьги, браслеты, причем даже на ногах. Все это привело в шок советских людей в лучших праздничных одеждах, белый верх, темный низ со значком ВЛКСМ на рубашке, постриженных под бокс, полубокс или у наиболее артистичных натур под польку, и, конечно, косы у женщин, венчиком, корзиночкой, колоском, упорядоченные, вычесанные до последнего волоска. Посланники иных миров двигались раскованно, танцевали, смеялись, могли сесть прямо на траву или на пол, и, о ужас, девушки в машинах, в других публичных местах присаживались на колени к парням и даже могли поцеловать их. Они играли не только на общепринятых инструментах, таких как гитара, скрипка, но и на ведрах, стиральных досках и вообще на любых подручных предметах. Играли по нотам и, не зная нот, пританцовывали в квадратах мелодий, двигая при этом особенно энергично причинными местами, визуально угадываемые размеры которых заставляли краснеть и опускать глаза долу даже матерых фронтовичек. Большинство инопланетян обосновались в гостинице «Турист» с деревянными кроватями, накрахмаленным белым постельным бельем, вафельными полотенцами, банным мылом, прикроватными тумбочками и общими на весь этаж туалетом и душем, по 4 человека в комнате. А на следующее утро, солнечно и радостно, из этой гостиницы они, усевшись на скамьи, установленные специально для этого внутри бортовых грузовых автомобилей, по проспекту Мира, а далее по Садовому кольцу, отправились к стадиону имени Ленина в Лужниках на церемонии открытия 6-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве. Москва бурлила и кипела. Кажется, весь город высыпал на улицы. Одним москвичам предписывалось находиться на тротуарах и приветствовать делегатов фестиваля с флажками в руках. Другие, волну любопытства к невиданным здесь событиям, были просто расплесканы по балконам и крышам. Третьи толпились в задних рядах, выглядывали из окон и подворотен. И вдруг, будто в бункере лопнуло стекло и ворвался свежий ветер, все перемешалось. Горожане окружали машины со всех сторон, трогали иностранцев, пожимали им руки, целовали, плакали, как будто хотели убедиться в том, что перед ними люди, такие же, как они. Ощущение тепла человека с другой планеты несло в себе информацию об иной форме жизни, свободе, любви. Теплообмен не был учтен инструкциями, не подвергся запрету. напиться этой энергией, в восторге подарить свое сердце другу. Вот что читалось в глазах людей. Такого ликования на улицах Москвы не было со дня Победы, праздновавшегося в мае 45-го. Началась эректильная стадия шока, которая продлилась все 2 недели до закрытия фестиваля. Джон Кор, белозубый, улыбчивый, в батнике цвета хаки и джинсах, был одним из членов американской молодежной делегации на московском фестивале. Аккредитовать его как официального фотокорреспондента не удалось. И друзья предложили Джону отправиться в Москву в качестве участника музыкального ансамбля, поскольку тот неплохо играл на банджо. Познакомился он с этими друзьями во время своей командировки в Латинскую Америку, где Кор освещал вооруженные конфликты по заданию одного американского журнала. Более 3 месяцев они носились по Сальвадору, Колумбии, Никарагуа. Джон фотографировал, а Стив и Шон вели журналистское расследование. К концу своей поездки они ничем не отличались от тех людей, что окружали их все это время. Стали такими же темнокожими, грязными, бородатыми, вонючими гориллами, жующими листья коки. Больше всего Джона поразило, что эти люди получили физическое, практически сексуальное удовольствие от подчинения себе других. Это был настоящий вирус насилия, и Джон почувствовал себя серьезно больным. Его глаза все чаще и чаще стали зажигаться огнем. Силы возрастали, сердце билось быстро и громко. Образ борца за свободу и счастье всего человечества начинал порабощать его разум, руководить его поступками, обеспечивая ему наркотически притягательное состояние. Вернувшись в Нью-Йорк, Джон отмылся, отъелся, отоспался и впал в депрессию. Ему не хватало воздуха и адреналина. Поэтому, когда позвонил Стив и предложил рвануть в Москву на молодежный фестиваль, Джон, не задумываясь, согласился. Его даже не смущало, что Стив и Шон были сотрудниками так называемого молодежного отдела ведомства, расположенного в Лэнгли, в штате Вирджиния. Каково же было удивление Джона, когда в коридоре гостиницы «Турист», куда его поселили в Москве, он встретил заросшего густой щетиной Карлоса, которого брал интервью в одном из лагерей повстанцев в центральных кордильерах. Карлос был жестоким и беспощадным бандитом, сподвижником самого Черного Чаро, лидера армии народа Колумбии. Вначале Джон растерялся, потом побежал к Стиву, схватил его за плечо, начал трясти и кричать в лицо. «Стив, надо что-то немедленно делать, идти к русским, предупредить их, он очень опасен, здесь много безоружных людей». «Успокойся». «Не кричи, ты порвешь мне сейчас рубашку. Что случилось?» – спокойно спросил Стив. «Я видел Карлоса, того самого, из отряда Черного Чаро, здесь, в коридоре, 5 минут тому назад», – пытался объяснить другу Джон. «Ну и что? Я тоже видел его, успокойся. Ты еще немало увидишь здесь наших старых знакомых из Латинской Америки». Советы поддерживают, обучают и финансируют все эти экстремистские группировки. Для русских они не бандиты, а герои и братья по борьбе с империалистами, с такими людьми, как ты, твои родители, соседи. Все эти сукины дети Карлосы приехали на фестиваль с различными молодежными делегациями. Некоторые из них останутся в СССР в специальных лагерях для подготовки диверсантов. А вместо них, по их документам, обратно вернутся другие, уже прошедшие подготовку. И вообще, главным инициатором этого фестиваля является КГБ. «А ты думал, Санта-Клаус за все это платит?» – спокойно и насмешливо спросил американец. «Стив, прекрати. Я не хочу заниматься политикой и идеологией. Меня интересует человек». Как таковой и его самореализация в экстремальных обстоятельствах. Не прессуй меня, я плохой агент для вашего ведомства. Люблю комфорт и не умею контролировать свои эмоции. Спасибо, извини за срыв. Пока. Увидимся на церемонии открытия». Джон развернулся, вышел в коридор и спустился по лестнице во двор гостиницы к машинам. Нашел свою с американским флагом, подтянулся на руках, перебросил ногу через задний борт и сел на третью скамью с правой стороны, огляделся вокруг. Впереди и позади стояли такие же машины с флагами различных государств. В них запрыгивали молодые ребята и девушки. При каждом автомобиле был специальный молодой человек, руководивший погрузкой и знающий национальный язык, с серьезным лицом отвечающий на вопросы. Заполненные пестрыми делегатами машины строго по графику выезжали на улицу и гусеницы ползли по проспекту Мира. Вначале, когда машина Джона остановилась из-за того, что москвичи окружили ее плотным кольцом, и стало очевидно, что через толпу прорваться невозможно, ему сделалось страшно. Толпа, как волны морские, затопили проезжую часть. Потом, когда он увидел глаза людей, горящие восторженным огнем, таким знакомым ему по Колумбии, когда к нему потянулись десятки рук, стали хватать его за руки, за рубашку, по лицу и спине Джона потек пот. Его уникальная память на ранее виденной фотографии выдернула и развернула перед глазами картинку из книги о Второй мировой войне, где немецкая бронетехника была остановлена трупами русских солдат. Надпись под фотографией гласила: «Толпы русских фанатиков остановили наступление немцев под Москвой своими телами». Поразившись своим воспоминанием, Джон оглянулся и увидел, что другие машины тоже остановлены. Черные парни из Африканского союза смеялись. Они перегнулись через борта автомобиля и сами трогали руки москвичей и хлопали их по плечам. Раздались гудки клаксонов, и машины тронулись дальше. Джон немного успокоился. Ужасно хотелось вымыться после этих прикосновений. Было очень жарко. Американец с любопытством оглядывался по сторонам. Вчера вечером увидеть ему практически ничего не удалось. Члены американской делегации ехали с вокзала на автобусе по темному скучному городу, где освещались уличными фонарями только тротуары и проезжая часть. Фасады зданий с их светящимися окнами квартир были похожи на корабли в ночном море. Никакой разноцветной движущейся неоновой рекламы Кока-Кола, Мальборо, никаких банков, ресторанов, гостиниц не было видно. Вдруг он заметил большую ярко горящую букву «М». Его соседка Эмили вскочила и радостно закричала: «Смотрите, смотрите, это Макдональдс! Наконец-то хоть что-то привычное!» Но переводчик, симпатичный такой парень, Алекс удивленно ответил: «Какой такой Макдональдс?» «Буква М означает, что это вход в московское метро. Наше метро самое комфортное и красивое в мире. Вам всем раздадут специальные фестивальные карточки с вашими именами и адресом, где вы остановились в Москве. И по ним вы сможете ездить бесплатно в общественном транспорте, в том числе и в метро. А еще с сегодняшнего дня в нашем городе стали освещать башни Кремля. И туда теперь может прийти каждый желающий». «О, если русские подсветили Кремль, это действительно знак того, что мир становится безопаснее», – негромко буркнул Стив. Раньше они выключали ночное освещение правительственных и других важных зданий, соблюдали светомаскировку на случай внезапной бомбежки. Машины окружались толпой и останавливались еще несколько раз. Все успокоились понемногу. Переводчик Алекс объяснил, что не надо тревожиться. Подобным образом встречать гостей – это такая русская национальная традиция. Особо почетных иногда даже подбрасывают на руках человек 6. Однако после этих слов чувствительно коротко остриженная Эмили ойкнула и тихонько, чтобы никто не видел, заплакала. На других автомобилях процесс осязательного знакомства, похоже, сильно возбуждал прежде всего чернокожих братьев. Им это очень нравилось, и они пребывали в состоянии крайнего возбуждения. Если бы не многочисленные свидетели и необходимость двигаться дальше, они бы уже реализовали свои фантазии с москвичами и москвичками в более интимной обстановке. Джон снимал происходящее на свою камеру. Машина размеренно двигалась и в какой-то момент снизила скорость у колхозной площади. На углу площади, напротив Сретенки, высилось здание Щербаковского универмага. На крышах магазина и примыкающих к нему домах расположилось несколько сотен людей. Они хотели получше рассмотреть колонну грузовиков с участниками фестиваля. Джон поймал в кадр двухэтажное здание и зевак на крыше, и вдруг увидел, как по фасаду побежала трещина. Все произошло настолько стремительно, что никто ничего не понял. В долю секунды раздался треск, напоминающий сухой выстрел, а потом последовал грохот, летящая шрапнель кирпичей, и, заволакивая все вокруг, взметнулись к небу столбы плотной цементной пыли. Из толпы тут же выдвинулись парни, на ходу доставая из карманов красной повязки и выстроив оцепление вдоль садового кольца. Перегородили Сретенку. Машины с иностранцами резко увеличили скорость. После нескольких мгновений оцепенения американцы стали требовать, чтобы машину остановили. Начали объяснять Алексу, что не могут помочь в спасении людей. Переводчик среагировал быстро и грамотно, сказав, что все последующие действия уже предпринимаются советскими специалистами. А совсем рядом находится институт имени Склифосовского, лучшее медицинское учреждение в стране по оказанию экстренной помощи при острой травме. До самого стадиона имени Ленина в Лужниках американцы обсуждали происшествие и решили, что надо обратиться к делегатам фестиваля с предложением отменить торжественное открытие и объявить траур по погибшим, а также немедленно начать сбор средств для лечения пострадавших и помощи семьям погибших. На Лужниках Джон спрыгнул со своей машины и побежал к соседнику Стиву. «Стив, ты видел эту катастрофу с обрушением крыши? Там могли погибнуть люди, и мы причастны к этой беде. Я все снял на пленку. Надо помочь русским». «То, что снял на пленку, это отлично. Дай мне немедленно камеру. Я передам отснятый материал по своим каналам в CNN. Считай, что с сегодняшнего дня с таким сюжетом ты стал знаменит, а значит и богат. За русских не волнуйся. Торжественная церемония открытия будет великолепной. Они такие вещи делают с огромным размахом. А про пострадавших и не вспомнят. Сделают вид, что ничего не случилось. Даже в местной прессе ничего не будет опубликовано. Что такое ничтожная человеческая жизнь по сравнению с праздником борьбы за мир? И потом они привыкли к массовым жертвам во время народных гуляний. Это одна из их варварских традиций. Даже во время празднеств, в честь коронации их последнего царя Николая II на Ходынском поле в Москве, погибло больше 1000 человек. То же случилось и на похоронах Сталина. О, мне пора исчезать. По-моему, эти двое парней, энергично двигающихся в нашем направлении, идут как раз за твоей пленкой. Пока!» Стив быстро схватил камеру Джона и скрылся в толпе. Двое парней побежали за Стивом, пытаясь перехватить его. Джон Кор сидел на трибуне стадиона абсолютно опустошенным. Он все ждал, что кто-то из выступающих на церемонии открытия фестиваля скажет, что при обрушении крыши никто не пострадал, или выразит поддержку раненым и соболезнования семьям погибших. Но все смеялись. Окружающие Джона молодые глаза излучали восторг. Огромная чаша стадиона Лужники была наполнена до краев счастливыми лицами. Как же так? Многие ведь видели катастрофу. Неужели можно так безудержно веселиться, не зная, какова участь тех несчастных, что приветствовали тебя и попали в беду? Со времен Древнего Рима для собирающихся на трибунах стадионов человеческие жертвы были делом обычным, а фестиваль являлся событием вселенского масштаба. И всеобщий восторг никто не позволил бы омрачить из-за зевак, неудачно устроившихся на крыше. Среди гостей фестиваля на трибунах разместили клетки с голубями. По 10 птиц в каждой. По команде старших парни и девушки выпустили пернатых, подбросив их в небо. Московское небо, соскучившееся по птицам, наполнилось ликованием жизни и хлопанием крыльев. Глядя на птиц, Джон вдруг почувствовал облегчение. Он понял, что летящие голуби открывают дорогу благой вести и любви в эту часть земли, и сердца людей будут разбужены.